Говорит радио «Свобода».
Саммит России и ЕС. Дмитрий Медведев признал расхождение позиций Москвы и Брюсселя по проблемам Закавказья. Антифашисты обвиняют депутата Государственной Думы в покровительстве неонацистам. Барак Обама визитом в Сеул завершает турне по странам Азии. Почему Михаил Лесин лишился поста советника президента? В Саратове вышла книга, посвященная разгрому исторического факультета Саратовского университета. В Петербурге открылся фестиваль толерантности. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 18 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Швеции Фредрик Рейнфельд назвал ситуацию с соблюдением прав человека в России причиной растущего беспокойства. Рейнфельд заявил об этом после саммита Евросоюз-Россия, который завершился в Стокгольме. В нем также участвовали российский президент Дмитрий Медведев, глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Связи между ЕС и Россией были нарушены после российско-грузинского военного конфликта в прошлом году. Переговоры по новому соглашению между Москвой и Брюсселем еще продолжаются. Вот как оценивает итоги сегодняшнего саммита обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Прежде всего, я должен сказать, что действительно событие, казалось бы, важное, саммит ЕС-Россия, но скудость сообщений о том, что там произошло или не произошло, действительно удивляет. Кажется, что это был просто очередной отчетный саммит, который должен был показать, используя знаменитую формулу, возникшую чуть больше года назад, что business as usual, дела идут как обычно. Я напомню, эта фраза была сказана тогдашним генеральным секретарем НАТО после окончания грузинской войны. Он говорил, что как раз не будет business as usual, не будет дела идти как обычно. Так вот, этот саммит теперь уже не НАТО, а Европейского Союза с президентом России Дмитрием Медведевым как раз продемонстрировал, что вот, да, еще один саммит. Да, действительно, business as usual. И, в общем-то, нельзя сказать так, что как будто бы грузинской войны не было, но в любом случае на итоговой пресс-конференции Дмитрий Медведев сказал, что позиции России и Европейского Союза по ситуации на Южном Кавказе и на Кавказе не совпадают, но, как он заверил, не стоит драматизировать ситуацию. Это цитата. Я так понимаю, что нынешнее руководство Европейского Союза тоже не склонно драматизировать эту ситуацию. Тон пресс-конференции Медведева и Баррозу, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, был очень мирный. Что же до заявления премьер-министра Швеции Фредрика Райнфельда, то оно было сделано не после саммита, а после двусторонних переговоров его с Дмитрием Медведевым. Так что при желании можно рассматривать ситуации с правами человека в России и в качестве позиции самого Райнфельда или позиции самой Швеции, а можно рассматривать в качестве позиции Европейского Союза. Никаких пояснений в этом отношении сделано не было. А вот на пресс-конференции в основном речь шла по поводу экономических всевозможных дел. Естественно, что наступает зима, а это значит, что вопрос поставок российского газа становится все актуальнее. Чем актуальнее становится вопрос о поставках российского газа, тем более мирным становится тон представителей Европейского Союза. Жозе Мануэль Баррозу заявил, что он поддерживает скорое вступление России в Всемирную торговую организацию. Также он сказал, что, в общем, Европейский Союз готов содействовать модернизации российской экономики. И вот здесь прямо нужно сказать, что возникает другой вопрос, наиболее интересный. С точки зрения Европейского Союза этот саммит не играет особой роли, потому что буквально через несколько дней у Европейского Союза будут новые должности руководящие и новые люди на этих должностях. Поэтому, в общем-то, это такая разминка, если угодно. А вот с внутрироссийской точки зрения получается, что Баррозу как бы пошел по той же линии, которую предложил Дмитрий Медведев в своем послании недавнем, линии модернизации российской экономики. Знает руководство Европейского Союза, что играет в эту же игру или не знает, сказать сложно, но так или иначе выглядело это именно таким образом.
Это был мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Еще раз напомню, что из-за российско-грузинского вооруженного конфликта в 2008 году отношения между России и Европейским Союзом серьезно обострились, обострились и отношения между Москвой и Стокгольмом, и все это поставило под сомнение вообще в какой-то момент проведение саммита в Швеции. Проведение это могло оказаться под угрозой, об этом говорит и шведский эксперт, с которым побеседовала наш корреспондент в Стокгольме Наталья Казимировская.
Признавая непростые на сегодняшний день отношения между официальной Москвой и Швецией, эксперт научно-исследовательского института тотальной обороны, доктор политологии Каролина Виндель-Полин, говорит.
Alla toppmöten hålls ju i Ryssland på våren och i ordförandelandet på hösten.
Все саммиты ЕС-Россия происходят весной в России и осенью в стране председателей Евросоюза. И было бы очень прискорбно не проводить эту встречу в Стокгольме во время председательства Швеции в ЕС. Это могло бы стать особой маркировкой отношений. И я не думаю, что ни Россия, ни Швеция этого бы желали. Отношения между Россией и Швецией и в самом деле немного охладились в последнее время на политическом уровне. Но это произошло еще до войны в Грузии. Однако наряду с этим я бы сказала, что между нашими странами существуют очень хорошие практические взаимоотношения, оживленная торговля, хорошо развитый туризм. И действительно, лишь на самом высоком уровне иногда что-то поскрипывает. Что же касается саммита и дискуссий по внешнеполитическим вопросам, то мое личное впечатление, что Россия не рассматривает ЕС в качестве актера на сцене политики безопасности. Об этом они обычно беседуют с НАТО. Европейский Союз воспринимается Россией в качестве экономической державы. Разумеется, обмен мнений по этим вопросам происходит, но даже в случае потенциальных военных конфликтов Россия не видит в Европейском Союзе военной силы.
Со шведским экспертом беседовала корреспондент Радио Свобода в Стокгольме Наталья Казимировская. Одна из особенностей нынешнего саммита в Стокгольме, что это первая такого рода встреча после вступления в силу Лиссабонского договора. Усложнит или упростит этот договор отношения между Москвой и Брюсселем? Мой коллега Марк Крутов задал этот вопрос главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.
Лиссабонский договор принципиально ничего не меняет. Это очень маленький шажок в направлении более консолидированного Евросоюза, но совсем маленький. Это даже не конституция, это облегченная версия конституции, хотя и конституция тоже все-таки была в конечном итоге сильно выхолощена. Поэтому какого-то серьезного воздействия на отношения России с Евросоюзом это, на мой взгляд, не окажет. В какой-то степени можно было бы рассчитывать на то, что уровень дисциплины внутренней в Евросоюзе повысится, поскольку Лиссабонский договор дает теоретическую возможность обойти право вето, то есть обойти несогласие какой-то одной страны, если все остальные выступают «за». Но это все настолько сложно и настолько обложено разными условиями процедурными, что, я думаю, до этого не дойдет ни в отношении России, ни во внутриевских делах. Поэтому никаких серьезных перемен в связи с вступлением в силу Лиссабонского договора, по-моему, ждать не надо.
То есть России по-прежнему придется иногда договариваться с конкретными отдельными странами Евросоюза, у которых будет своя, возможно, более жесткая, чем у Германии или у Франции, позиция?
Ну, Россия всегда сочетала работу по двум направлениям. Это контакты двусторонние, причем в основном со странами, которые более позитивно настроены в отношении сотрудничества с Россией. И ее взаимодействие с Еврокомиссией по тем вопросам, по которым ее избежать невозможно. Я думаю, что сейчас еще надо понять баланс сил внутри ЕС, потому что вот введение, допустим, института президента ЕС, который будет иметь скорее символические полномочия, но все-таки он будет представлять государство, а не брюссельскую бюрократию. То есть президент ЕС будет назначаться главами государств, Советом Европейского Союза. И не исключено, что между ним, его аппаратом и, собственно, Европейской комиссией, как исполнительным органом, возникнут какие-то дополнительные напряжения, поскольку комиссия и государство всегда находятся в таком диалектическом сотрудничестве-противодействии. А вот от того, как это будет складываться, можно будет понять, какая из тактик России более успешна.
Федор, каковы перспективы сотрудничества России и ЕС в том, что касается жизни простых людей? Будучи президентом, Владимир Путин не раз говорил, что Россия готова в любой момент отменить визы для граждан ЕС. Есть лишь одно условие – отмена виз, естественно, должна быть взаимной. Насколько мы далеки сегодня от того дня, когда это может стать реальностью?
По-моему, всерьез никто отменой виз не занимается. Это в основном политический лозунг. Был период где-то в первой половине 2000-х годов, когда это ставилось на повестку дня переговоров с российской стороны и обсуждалось с европейцами. Но потом вот эта задача безвизового режима с ЕС была так изящно подменена другой задачей – упрощением визовых процедур, что, собственно, и произошло несколько лет назад. Но упрощение визовых процедур – это совершенно не то, что безвизовый режим. Это разный характер процессов. И в результате, по-моему, всерьез никто сейчас этим не занимается. И особого интереса я не вижу ни с той, ни с другой стороны. Так что те, кто считает это для себя принципиальным, им, я думаю, еще долго ждать.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 18 ноября. В Москве совершено нападение на офис молодежного прокремлевского движения «Россия молодая». Антифашисты не скрывают, что именно они устроили эту акцию и рассматривают ее как предупреждение лидеру «России молодой», депутату Максиму Мищенко. По мнению антифашистов, именно Мищенко является покровителем националистического движения «Русский образ». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Около 70 человек во вторник вечером напали на офис «России молодой», который расположен на Ладожской улице в Москве. Молодые люди разбили окна, закидали здание фаерами и камнями. В офисе в тот момент находилось около 15 активистов РУМОЛа. Началась драка. При этом нападавшие не скрывали, что относятся к движению антифашистов, а акция – это своего рода предупреждение лидеру прокремлевской молодежи, единороссу Максиму Мищенко. Его антифашисты обвиняют в связи с другим движением «Русский образ», говорит член антифа, пожелавший не называть своего имени.
Мне кажется, что слово «нападение» – это такое слишком громкое, это было, на мой взгляд, скорее предупреждение. Действительно, антифашисты Москвы, настоящие антифашисты, они просто пришли высказать свое недовольство, грубо говоря, тем фактом, что депутат Максим Мищенко фактически покрывает организацию «Русский образ». Это никакая не планированная акция. В общем-то, они, конечно, Максим Мищенко давно всем мозолил глаза. Могу сказать, не только нам, но и какой-то там либеральной оппозиции. Тогда просто все произошло на самом деле спонтанно. Это просто был сбор для того, чтобы собрать деньги вот в помощь семье Вани, потому что у него осталась там мать и сестра, и больше никого. Мы когда собирали, вот, и в какой-то момент просто вот точка кипения перешла, и, в общем, кто-то вспомнил, что РУМОЛ рядом. В общем, туда и дошли люди.
Сам Максим Мищенко не выходит на связь. По словам его представителей, он слишком занят. За него отвечает пресс-секретарь России молодой Екатерина Акатьева. Обвинения со стороны антифа в сотрудничестве РУМОЛа с «Русским образом» неуместны. Если и были некие контакты, то очень давно, говорит девушка.
Как это связано с «Россией молодой»? Это достаточно длинная история, поскольку это началось еще с публикации в журнале The New Times, где «России молодой» приписали связи с «Русским образом». «Россия молодая» сотрудничала с «Русским образом» и раньше, когда там были какие-то общие моменты. Максим Мищенко, например, ездил когда-то в Сербию и там по каким-то вопросам пересекались, собственно, но тесных каких-то там отношений, уж тем более такого бреда, что Максим Мищенко крышует «Русский образ», как теперь везде говорят, это, естественно, полный бред. Просто информационная провокация, и теперь все подсели на эту тему журналисты и активно все это излагают, везде пишут и этими словами бросают. Хотя документального какого-то подтверждения, кроме там фотографии из какой-то акции, где там Максим Николаевич вместе там «Русским образом» когда-то совместно что-то там проводили тысячу лет назад. Других подтверждений и фактов тому, что Максим там общается с «Русским образом», и тем более «Россия молодая» с «Русским образом» каким-то образом пересекается, никаких подтверждений этому вообще ни у кого нет. Никто их даже предоставить не может, потому что это и невозможно предоставить.
Во время потасовки в офисе «России молодой» активисты движения смогли задержать одного из нападавших. По заявлению на сайте движения, им оказался некий 22-летний Максим. Юристы РУМОЛа готовят иск в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения. Об этом в том числе говорится в заявлении Максима Мищенко. Депутат в нем напоминает, что «Россия молодая» неоднократно выступала против движения против нелегальной иммиграции и антифашистов, которые организовывали акции в поддержку Ходорковского. «Мы и тех, и других считаем своими врагами, заявил Мищенко. По словам лидера Румола, главная цель нападения на штаб движения – дискредитация курса, который поддерживает Россия молодая. Они работают против российской государственности и против правительства и политики президента. Конец цитаты. О сотрудничестве и так называемом крышевании России молодой русского образа уже давно все знают, заявляет молодой политик, оппозиционер Роман Доброхотов.
Прежде всего, я не вижу ничего удивительного в том, что антифашисты напали на офис России молодой и Максима Мищенко, потому что в действительности ни для кого уже не секрет, что Максим Мищенко, ну, фактически входит вот в эту организацию под названием «Русский образ». Ну, формально «Россия молодая» и «Русский образ» – две разные организации, но вот недавно совсем на пресс-конференции они презентовали общий националистический проект под названием «Ермолов», в рамках которого они обещали бороться с диаспорами, бороться с антифашистами. В частности, одна из идей Максима Мищенко – не пускать в новогоднюю ночь приезжих на Красную площадь. Ну, в общем, одним словом, Мищенко никогда не скрывал своих вот националистических воззрений.
По словам молодого политика, сопредседателя движения «Солидарность» Ильи Яшина, столкновения между ультраправыми и антифашистами в дальнейшем будут расти. И это далеко не игра левых и правых, а настоящая война.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной. Пока эта война носит скорее партизанский характер, такая своего рода герилья в условиях городских джунглей. Но это самая настоящая война, где с одной стороны неонацисты, уже научившиеся убивать врагов и по национальному признаку, и политических оппонентов, а с другой стороны радикальные антифашисты, которые развивают свое движение по примеру аналогичного европейского. Антифашисты пока еще не научились убивать врагов, но, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели. Однако сегодня ни один засвеченный активист или лидер как ультраправых, так радикальных антифашистов не может чувствовать себя в безопасности, и, заходя в подъезд, каждый из них должен быть готов получить пулю или удар железной трубой по голове, потому что подъездное противостояние сегодня находится в самом разгаре. Есть и субъективные причины. Все-таки любое радикальное молодежное движение проходит несколько стадий эволюции. Неонацисты в этом смысле развиваются быстрее. Они начали раньше. Сначала они писали какие-то воззвания, работали в интернете, потом начали выходить на улицу, начали избивать людей, теперь вот они уже готовят бомбы, взрывают рынки, убивают своих оппонентов. Антифашисты в этом смысле находятся на более ранней ступени эволюции. Они сегодня, по сравнению, скажем, там, с этапом пятилетней давности, уже гораздо более массовое движение, в состоянии мобилизовывать там по сотне, полторы сотни боевиков на уличные драки. Но они не убивают пока, они не используют методы уличного террора, они не готовят бомбы. Но, в принципе, если тренд сохранится, а все идет к тому, что тренд сохранится, я думаю, что это будет самая настоящая полноценная война с использованием огнестрельного оружия, с многочисленными жертвами. И, на мой взгляд, действия властей в этом смысле крайне примитивны. Власти пытаются решить проблему исключительно силовыми методами полицейских операций. Аресты, посадки. А нужна большая, серьезная, содержательная профилактическая работа как среди ультраправой молодежи, так и среди антифашистски настроенных молодых людей.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Работу саммита России и Евросоюз в Швеции обсуждаем с бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шиловым-Ковидяевым и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезе.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 18 ноября. Президент США Барак Обама визитом в Южную Корею завершает недельную поездку по странам Азии. Он прибыл в Сеул из Пекина, ранее посетил Японию. Как можно оценить итоги этого турне? С американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Реакция американской прессы на результаты встреч президента Соединенных Штатов с руководителями правительств Японии и особенно Китая можно судить по сегодняшним заголовкам в газетах Соединенных Штатов. «Как умер Копенгаген во время азиатской поездки Обамы?» Или «Обаму проводили из Китая обещаниями, но не более того?» Или «Америка и Китай. Напряженные дипломатические объятия?» В этих аналитических статьях чувствуется разочарование результатами переговоров. Однако профессор Университета штата Пенсильвания, научный сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Жак Делил считает несколько иначе.
Я не могу сказать, что я разочарован, поскольку я ничего особенного и не ожидал. Не следовало думать, что будут какие-то особые прорывы по главным вопросам. Кто же выиграл, а кто проиграл в результате? В чем-то Соединенные Штаты все же выиграли. Важно было продемонстрировать странам Азии, особенно традиционным американским союзникам в регионе, что Соединенные Штаты остаются верными своим обязательствам. С другой стороны, стала яснее азиатская политика администрации Обамы, которая ранее вызывала беспокойство заявлениями об отказе от политики администрации Буша. Нынешней поездкой Белый дом дал понять, что Азия играет очень важную роль в американской внешней политике, особенно в вопросе нераспространения ядерного оружия. Китай смирился с военным присутствием Соединенных Штатов в регионе, особенно в Японии и в Южной Корее. Тем не менее, Китай продолжает внимательно следить за продажей американского оружия Тайваню и приветствовал бы сокращение американского контингента в Азии. Китай удовлетворен признанием того, что он является крупнейшей державой региона, а Соединенные Штаты — крупнейшая держава за пределами региона. В Пекине понимают, что у Соединенных Штатов в Азии немало союзников и что эти отношения будут продолжаться, включая военные отношения. Удалось ли президенту Обаме привлечь Китай на свою сторону в вопросах об Иране и Северной Корее?
Думаю, это очень трудная задача. Хорошо хотя бы то, что Китай признает обоснованность американского беспокойства по этим вопросам и продолжает участвовать в переговорах шести государств по проблеме Северной Кореи. По проблеме Ирана особого сдвига не видно. Китай, видимо, не хочет усиления давления ни на Северную Корею, ни на Иран. В целом, визит президента Соединенных Штатов в Китай всегда рассматривался американцами как важное событие. Но прошли времена, когда, как это было при Никсоне, такой визит означал крутой поворот в американской внешней политике. Сейчас важнее то, что нет кризиса в американо-китайских отношениях. Это позволяет Вашингтону концентрировать внимание на ситуации в Ираке и в Афганистане и на внутренней политике, на реформах в экономике, в здравоохранении. Именно это волнует американцев в первую очередь, а не поездка Обамы по странам Азии, которая не сулит драматических изменений в американской политике. Таково мнение Жака Делила, американского эксперта. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Государственная Дума России приняла во втором чтении проект бюджета на будущий год. Почему Михаил Лесин лишился поста советника президента? В Саратове вышла книга, посвященная разгрому исторического факультета Саратовского университета. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее свидетельство Сергея Магнитского, который умер вчера в СИЗО «Матросская тишина».
Комментарии экспертов.
Почему Михаил Лесин больше не советник президента Медведева?
В блогах «Свободы».
Прогулки по Тбилиси с Инной Кулешовой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме завершился саммит России и ЕС, в котором приняли участие премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд и президент России Дмитрий Медведев. Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении проект бюджета на следующий год, где сформулированы основные финансовые показатели на период до 2012 года. Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятого Госдумой в минувшую пятницу. В Кабардино-Балкарии сегодня предотвращен теракт на Ушегерской гидроэлектростанции, сообщили правоохранительные органы республики. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев может беспрепятственно вернуться на родину, сообщил в среду генпрокурор страны Эльмурза Сатылбалдиев. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Магнитский ранее передал представителям фонда жалобы, в которых утверждал, что ему не оказывается должная медицинская помощь. Московская милиция намерена жестко пресекать выступления антифашистов в день похорон убитого активиста Ивана Хуторского, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Хуторский был убит 16 ноября неизвестными в подъезде своего дома. Тверской суд Москвы оставил в силе решение, вынесенное 12 ноября мировым судом об административном аресте на 10 суток одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Об этом «Радио Свобода» сообщил член исполнительного комитета «Другой России» Александр Аверин. США и ООН осудили решение властей Израиля построить новые дома для 900 семей в еврейском поселении Гила в Восточном Иерусалиме, на которые претендуют палестинцы. Верховную Раду Украины президент страны Виктор Ющенко внес представление о назначении Юрия Яхонурова министром обороны.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на будущий год. Как и предполагали специалисты, каких-то существенных изменений в законопроект внесено не было, а близкие к президенту Дмитрию Медведеву политологи полагают, что содержание главного финансового документа, задающего основные параметры российской экономики на ближайший период, противоречит идеям, высказанным в его президентском послании. Рассказывает Виталий Камышев.
Обсуждение проекта бюджета заняло более 5 часов. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
Сегодня мы принимаем бюджет Российской Федерации на 10-й год и плановый период 11-12 годы во втором чтении. Сразу хочу сказать, что подготовка комитетом по бюджету и налогам данного законопроекта проходила в очень сложных условиях. Поступило более 600 поправок, это довольно значительное количество. Все они были внимательно рассмотрены. Поправки поступали из регионов, из правительства, от депутатов, от фракций. Они касались разных вопросов жизни, деятельности людей нашей страны, нашего государства. Хочу сразу сказать, что было принято около 200, то есть точно 195 поправок из 600. Остальные поправки были или учтены, или отклонены.
Сказал председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Юрий Васильев. Депутатов российского парламента волновали отнюдь не инновации и не модернизация по-медведевски. Все их мысли были о том, как выполнить взятые ранее социальные обязательства, то есть о вещах, важных прежде всего в электоральном плане.
С учетом огромного дефицита бюджетных средств, если мы будем сравнивать принимаемый на 10-й год бюджет с тем, который мы принимали год тому назад, доходы бюджета сократились почти на 4 триллиона. Естественно, в этой ситуации государство обязано было определить приоритеты. И вот этими приоритетами в бюджете были выделены: первое – беспрецедентное повышение пенсий, второе – безусловное исполнение государством всех обязательств перед гражданами, нашли средства на поддержку села. При этом речь идет и о семеноводстве, и о племенном скоте, то есть те самые тяжелые узкие места, которые требовали действительно серьезных финансовых вливаний. Напомню, что уже в первом чтении был решен вопрос по финансированию 30% расходов на минеральные удобрения. Очень важный вопрос, который поставила «Единая Россия» при рассмотрении в первом чтении, это проблема ветеранов войны.
Рассказал заместитель председателя бюджетного комитета Государственной Думы «Единорос» Андрей Макаров. Между тем, лояльные Дмитрию Медведеву политологи, участвовавшие в дискуссии о путях модернизации России в свете президентского послания в политклубе газеты «Известия», сошлись в том, что рассматриваемый в Думе проект бюджета противоречит пресловутому плану модернизации. Но что делать в этой ситуации, они сами толком не знают.
А, собственно, если бюджет уже сейчас сформирован под предыдущий, даже под предыдущее послание, вот, которое было в 2008 году. Сейчас уже это совершенно другое должно быть. Сейчас что нам? Создавать трехлетний бюджет на что? На послание 2008 или на послание 2009? Это разные вещи. Я думаю, что Медведев должен настаивать на том, чтобы, как это говорится, не серьезно корректировать бюджет.
Пересмотр отдельных направлений.
Да, нет, не на отдельных. Нужен полностью принцип. принять бюджет сейчас, но с учетом того, чтобы все понимали, что в январе-марте он может быть пересмотрен. На самом деле можно поступить по-другому. То есть не принимать сейчас бюджет, значит, соответственно, он будет как прошлогодний, как профессиональный поместь фонд, закон о бюджете знаете.
Предложил директор Института региональных проблем Максим Дианов. Эксперты уверены, что определенные корректировки документа к третьему чтению не избежать. Однако считают, что средств на какие-либо масштабные новые проекты в бюджете заложено не будет. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорил заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Все макроэкономические параметры довольно сложно предсказать. Но вопрос в том, что если мы уже даже сейчас посмотрим на те параметры, например, основные из которых верстается 2010 год, то, скажем, там курс доллара заложен на уровне 34 рублей, что уже сейчас кажется не совсем адекватным уровнем, да, и, в общем, даже из текущих жизненных реалий уже куда-нибудь ближе к 30 рублей за единицу американской валюты было бы разумно, например, заложить эту цифру. Понятно, что данные по, например, той же самой нефти, но они традиционно берутся консервативными, но, в общем, тоже в перспективе, если конъюнктура будет нам благоприятствовать, я думаю, что доходы, связанные с нефтегазовой статьей и со смежными, соответственно, сегментами, они тоже могут оказаться существенно выше, потому что уровень нефти, который заложен в бюджет на 2010 год, положим, это всего $58 за баррель, то есть даже сейчас нефть торгуется на $20 за баррель дороже.
На ваш взгляд, может ли правительство в следующем году, по примеру года нынешнего, вновь инициировать дополнительное увеличение бюджетных расходов?
Ну, я все-таки полагаю, что, наверное, новые какие-то бюджетные расходы, они будут появляться только в том случае, если правительству удастся получить либо дополнительные доходы, да, либо где-то удастся сэкономить и так далее. Я не думаю, что в условиях, скажем так, неблагоприятной внешней конъюнктуры правительство будет агрессивным образом наращивать расходы. Ну, вот посмотрим, да, наконец, даже этого года. Поначалу, в общем-то, достаточно громогласно было заявлено о том, что бюджет России, да, на ближайший год, ну, в общем-то, бюджет социально ориентированный. Но, тем не менее, как бы, когда стали бюджет приводить в соответствии с жизненными реалиями, стало понятно, что чересчур делать социальную направленность, это может обойтись нашему государству очень дорого. Поэтому вначале было решено не индексировать зарплаты бюджетникам, потом было решено повысить акцизы на пиво и так далее. То есть, в общем-то, в любом случае, чрезмерное наращивание расходов при отсутствии каких-то адекватных доходов, это, наверное, тупиковый путь, на пустом месте новых расходов больших, я думаю, что не будет.
Таким образом, наверное, не следует ожидать и увеличения бюджетных инвестиций на какие-то крупные инфраструктурные проекты.
К сожалению, да, первые статьи, которые были секвестрованы, это было все, что связано с инвестициями, соответственно, поэтому ожидать, что вот сейчас здесь будет какой-то прорыв, я думаю, что не стоит.
Сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Трефилову финансовый аналитик Алексей Павлов. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 18 ноября. Сегодня стало известно, что Дмитрий Медведев освободил Михаила Лесина от должности советника президента России, которую он занимал более 5 лет. До этого Лесин более 4 лет возглавлял Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Прокомментировать эту отставку я попросил обозревателя «Радио Свобода» Анну Качкаеву. Анна, из сообщений средств массовой информации не совсем понятно, уволился ли Лесин по собственному желанию или он был уволен. Какова ваша версия событий?
Я, естественно, вчера поинтересовалась у отставленного, как он будет комментировать отставку, увольнение или уход по собственному желанию. Услышала шутливо, что пал жертвой политической стабильности. И дальше точка. Что это значит? Можно расценивать по-разному. Более всего я верю в отставку по собственному желанию, потому что люди с такой биографией, как у Лесина, редко уходят в отставку по собственному желанию, если только это не демонстративный шаг. Сейчас не было причин, почему бы этот шаг должен был быть административным. Во-первых, потому что у него репутация сильного министра ельцинских времен, министра-рыночника, за которым всегда маячила крупнейшая рекламная компания «Видео Интернешнл», продающая рекламные возможности всех национальных каналов. И это, кстати, тоже вечная причина недовольства верхов господином Лесиным. Наконец, он выступал не только как министр-рыночник, но и как душитель свобод. И знаменитый протокол номер 6 «Свобода в обмен на акции», связанные с Гусинским, и закрытие НТВ, и закрытие ТВ-6, и ТВС – это все, в общем, его рук дело, вполне эффективное решение эти были. Но вот эта эффективная работа рубильником не спасла его от увольнения с поста министра. И его заменили тогда на вполне такого серого министра, служивого человека, господина Соколова. А он смирился с ролью советника сначала президента Путина, а потом и президента Медведева, которого, видимо, периодически приглашали консультировать по всякого рода сложным медийным вопросам. И я думаю, что увольнение это либо было таким эмоциональным, потому что, в конце концов, президент может не сработаться со своим советником, или многие конкуренты постарались, чтобы господин Лесин, наконец, не влиял так на индустрию и не был таким теневым игроком. Или он просто перешел некую грань и слишком высунулся, как бы я сказала. Потому что уже с лета было известно, что он активно работает над проектом реформирования национальной медиагруппы. Это медиа-актив Юрия Ковальчука, друга, как пишут СМИ, Путина. И именно он пригласил господина Роднянского. Более того, Video International активно включился в продажу рекламных возможностей Пятого канала. Ясно, что, в общем, на этой площадке стало опять несколько тесновато. И, может быть, это тоже послужило поводом для решения об отставке. Хотя, конечно, никто не комментирует, что это отставка. Или есть еще один политический вариант, но для меня он маловероятен, честно говоря, потому что тогда должны последовать системные отставки за этой отставкой, что Медведев команду меняет, и советник Медведева не должен быть человеком Путина. Но это уже, как мне кажется, другая история.
Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Анны Качкаевой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 ноября. В Саратове вышла книга о конфликте в местном государственном университете, который несколько лет назад привлек внимание научного и образовательного сообщества страны. В книге собраны медийные материалы, посвященные в основном так называемому «разгрому исторического факультета» новым ректором. Тогда пресса увидела в этих событиях политическую подоплеку. О книге, которая представляет собой своего рода медийный отчет о конфликте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Ректориада. Хроника административного произвола. 2003-2008. Так называется книга, вышедшая в саратовском издательстве «Наука» тиражом 450 экземпляров. Составители Алексей Колобродов и Дмитрий Фельдман рекомендовали это издание Федеральному агентству по образованию в качестве учебного пособия по истреблению академических свобод и университетских традиций. Сборник, который уже стал библиографической редкостью, представляет собой дайджест статей о Саратовском государственном университете, опубликованных в российских и зарубежных средствах массовой информации на страницах интернет-сайтов. Перед читателем разворачивается панорама событий новейшей истории Саратовского государственного университета имени Чернышевского в первый срок деятельности ректора Леонида Косовича. Разгром факультета гуманитарных и социальных наук, кадровые зачистки, перипетии противостояния ИСТФАКа и ректората, разгром ИСТФАКа, расправа с заведующими кафедрами, профессорами, уничтожение прав и свобод работников, превращение ученого совета в орган словословия ректора и раболепного исполнения всех его приказов. Так пишут авторы в предисловии к книге. Впрочем, один из составителей сборника Алексей Колобродов считает, что в издании соблюдены демократические принципы. В нем есть статьи сторонников ректората, их портреты, интервью, в том числе интервью ректора Леонида Косовича. За точку отсчета в книге взят 2003 год. Тогда был смещен с поста ректор университета Дмитрий Трубецков, и его место занял Леонид Косович, кандидатура партии «Единая Россия». Рассказывает Алексей Колобродов.
Пресса следила с неослабевающим вниманием за происходящим в университете, тем более, что администрация СГУ нам подбрасывала поводы, вот как будто, чтобы стимулировать нашу дальнейшую активность. Какие-то смешные инновации стали появляться, вроде открытия филиалов гуманитарных факультетов на Кипре. Вот, да, уже, в общем-то, революционных событий с атакой на ИСТФАК, отъемом специальности у ИСТФАКа и с дальнейшим просто уже, иначе как произволом, в отношении университетских традиций, академических свобод, это все продолжалось, вот, наверное, с рубежа 3-4 года и продолжается по сей день.
Основная часть публикаций посвящена многолетней борьбе с ректоратом сотрудников исторического факультета. Начиная с весны 2006 года, дважды был уволен с выборной должности декана исторического факультета профессор Велихан Мирзиханов. Дважды суд признавал увольнение незаконным. В итоге ИСТФАК был реорганизован в Институт истории и международных отношений, руководитель которого не избирается, а назначается ректором, говорит профессор кафедры истории средних веков Нина Девятайкина.
Нас лишили права самим решать свою профессиональную, научную и творческую судьбу. Ну, что делает вообще все университеты в самый момент своего возникновения? Потому что университет – такая структура, где от главы кафедры, от главы факультета зависит практически движение вперед.
В университете, включающем 16 факультетов и институтов, были уволены 93 сотрудника, 21 из них с исторического факультета. Большая часть попавших под сокращение входили в группу из 43 ученых, которые обратились в Верховный суд с иском против реорганизации ИСТФАКа. Почему под административный удар попал именно исторический факультет, рассуждает его бывший декан профессор Велихан Мирзиханов.
Это наука, которая формирует политическое сознание, массовое сознание населения. Всегда власти предпринимали попытки, чтобы определенным образом историческое знание помогало в нужном направлении регулировать это массовое сознание.
Составитель сборника «Ректориада. Хроника административного произвола» Алексей Колобродов считает, что ситуация в ведущем саратовском вузе является не исключением, а скорее правилом для высшей школы нашего времени. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. В следственном изоляторе «Московская тишина» скончался налоговый юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, арестованный по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. В следственном комитете при МВД утверждают, что в уголовном деле нет ни одной жалобы от Магнитского на состояние здоровья, однако журналисты нашли и опубликовали сразу несколько обращений арестованного, в которых он жалуется на условия содержания под стражей и отсутствие необходимой медицинской помощи, среди них письмо генеральному прокурору Юрию Чайке. Обзор публикации на эту тему подготовила Марьяна Тарачешникова.
Предварительно установлено, что причиной смерти Сергея Магнитского стал токсический шок и острая сердечная недостаточность. Газета «Газета», ссылаясь на представителя Следственного комитета при МВД России Ирину Дудукину, сообщает, что еще в пятницу 13 ноября Магнитский присутствовал на заседании Тверского суда, где рассматривался вопрос о продлении ему срока содержания под стражей. В понедельник Магнитскому неожиданно стало плохо, рассказала Дудукина. Его госпитализировали и перевезли из Бутырской тюрьмы, где он содержался, в следственный изолятор номер один «Матросская тишина», так как там есть большая больница. Но в 21:50 он скоропостижно скончался. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Москвы сообщил, что по факту смерти Магнитского будет проведена доследственная проверка, так как обстоятельства происшедшего вызывают определенные подозрения, сказал источник агентства, отметив, что говорить о насильственном характере смерти рано. Вместе с тем, в Следственном комитете при МВД утверждают, что в уголовном деле нет ни одной жалобы от Сергея Магнитского на недомогание. Однако адвокат Магнитского Дмитрий Харитонов рассказал интернет-изданию «Газета.ру», что у его подзащитного были проблемы со здоровьем. Магнитский и его адвокаты неоднократно писали заявление с просьбой пройти обследование и лечение и следователю, и начальнику Следственного комитета, и генеральному прокурору. Эти заявления есть в распоряжении «Газеты.ру». Однако жалобы игнорировались. Так, в ответе Управления Федеральной службы исполнения наказаний на запрос адвокатов отмечалось, что Магнитский по медицинским показаниям участвовать в судебно-следственных действиях может и в следственном изоляторе содержаться может. Дело в отношении Магнитского будет прекращено в связи с его смертью, а адвокаты продолжат независимое расследование внезапной кончины подзащитного. Мы будем писать заявление о возбуждении уголовного дела материала, проведении расследования смерти Сергея и наказании виновных лиц. «Человек ведь не на улице умер, он содержался в изоляторе», сказал Дмитрий Харитонов в интервью газете «РУ». Председатель правления Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев сомневается, что виновных смерти Сергея Магнитского привлекут к ответственности.
Смерть – это, конечно, абсолютно чрезвычайная ситуация, но, с другой стороны, мы вместе наблюдали ситуацию с Алексаняном. У него там 3, по крайней мере, были диагнозы смертельных. Тем не менее, его не выпускали из следственного изолятора, и он там мог умереть в любой день. И только под давлением общественности, колоссальной общественной кампании, обращением в Европейский суд по правам человека, его изменили меру пресечения. Вокруг Магнитского не было такой кампании. То есть, если исключить вещи, связанные конкретно с ним, с его судьбой, так сказать, и, может быть, даже убит он был по заказу, скажем так. Если исключить это, то есть, вот некие общие соображения. К сожалению, у нас просто очень репрессивные само законодательство и, самое главное, практика исполнительная. И суды всегда принимают решения самые жесткие, репрессивные. И правоохранительные органы способствуют этому. Видимо, состояние общества такое. То есть это довольно глубокая проблема. Второе обстоятельство связано с тем, что все боятся обвинений в коррупции. Давай-ка я его подержу, чтобы потом меня не обвинили, а вдруг он исчезнет, и меня обвинят в том, что я получил деньги.
Сергей Магнитский провел в следственном изоляторе чуть меньше года. Его, а также главу фонда «Эрмитаж Капитал» Уильяма Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов с организацией в особо крупном размере. Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, в результате чего российский бюджет недополучил более 500 миллионов рублей. Браудеру обвинение предъявлено заочно. Он не бывал в России с 2005 года. В ответ на возбуждение уголовного дела фонд «Эрмитаж» обвинил в мошенничестве российских чиновников и сотрудников силовых структур. Фонд утверждал, что дело является политическим, поскольку началось одновременно с охлаждением российско-британских отношений и кадровыми разбирательствами в российско-британской ТНК БП. «Эрмитаж» также подозревал месть со стороны влиятельных лоббистов, поскольку фонд расследовал случаи коррупции менеджмента в компаниях, который он инвестировал. «Эрмитаж» специализировался на таких корпорациях, как «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», пишет интернет-издание «Взгляд». Более того, в официальном сообщении фонд обвинил силовиков в нечистоплотности, утверждая, что потерял 376 миллионов долларов по иску одной из компаний во время обысков в июне 2007 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободу» за среду, 18 ноября. Его завершает наша рубрика «Сегодняшний факт». В Петербурге сегодня начался фестиваль толерантности, посвященный памяти Анны Франк. 3 дня в Доме еврейской культуры ЕСОД будут проходить спектакли, концерты, выставки, встречи и семинары, посвященные жертвам Холокоста, межконфессиональным отношениям детей и взрослых, воспитанию толерантности у молодого поколения, рассказывает Татьяна Вольская.
Когда Германия оккупировала Нидерланды и начались преследования евреев, Анне Франк, жившей с семьей в Амстердаме, было 13 лет. В задней части офиса, где работал ее отец, устроили убежище. Вход замаскировали под шкаф с документами. Там скрывалось 2 семьи и еще один горожанин. Почти 2 года Анна Франк вела дневник в виде писем к вымышленной подруге Кити о том, что происходит с обитателями убежища, пока все не были арестованы по доносу. Анна с сестрой Марго погибли в концлагере. «Я была в этом доме в Амстердаме, ходила по комнатам, видела записи на обоях, место, где спала Анна Франк, все мелкие подробности быта, вплоть до туалета, где днем во избежание шума боялись спускать воду. Там я узнала, что доносчик получал в гестапо по 7,5 гульденов за погубленного человека. Понятно, что целый дом не привезешь на фестиваль, но музей «Дом Анны Франк» постарался дать понятие о том, что это за место, о его атмосфере, о чувствах, с которыми человек ходит по этому полу, касается этих стен. Экскурсии по выставке водят московские школьники, сотрудничающие с Голландским музеем. Есть и другие выставки «Уроки Холокоста», об истории уничтожения нацистами 6 миллионов евреев и детские рисунки, посвященные Анне Франк. За 3 дня будет показано много спектаклей. «Жена еврейка» по Бертольду Брехту Львовского театра «Дебют», опера «Бунди-бар» Петербургского детского театра «Зазеркалье», спектакль «Волна» по роману Мортона Руя Еврейского театра «Алофа» из Казани и другие. Организовала фестиваль Петербургская еврейская благотворительная организация «Ева», говорит руководительница хора «Ева» Елена Рабинович.
Откуда берутся вообще скинхеды и им подобные? Это же все надо убирать из жизни. А по-другому, кроме как знакомиться с культурой друг друга и общаться, мы давали спектакль. У нас есть очень трагический, серьезный спектакль, который называется «Дети Холокоста». И мы сделали этот спектакль в тот момент, когда мы пригласили детей не еврейских школ, а простые, 10-11 классы. И вошел жующий, чавкающий зал 10-11 класса. Ну, вошло стадо, а вышли люди. То есть, когда побежала смотреть на реакцию детей после спектакля, это было что-то потрясающее. То есть, совершенно другие лица. Девочки там зареванные, мальчики совершенно серьезные все. Спектакль просто страшный, трагический в чистом виде.
Знают ли дети о Холокосте сейчас?
Вот мне позвонил директор школы, мой приятель, говорит, что ты сделал с моими детьми? Говорит, у нас 4 урока литературы было посвящено Холокосту. Они захотели все это разобрать и узнать.
Что касается необходимости изучать историю Холокоста в школах, то этот вопрос уже третий год обсуждается на фестивале толерантности на специальных семинарах, говорит организатор фестиваля Юлия Воронцова.
У нас приезжают представители самых различных организаций, которые, собственно, ну, в основном занимаются этой проблематикой. Например, научно-просветительный центр «Холокост» московский приезжает к нам второй раз и проводит семинар с учителями специально посвященной этой теме. Сам семинар очень сильно разрастается, то есть интерес к этому семинару со стороны учителей, он с каждым годом увеличивается. Мы уже столкнулись с проблемой, что, по-моему, нам не поместить даже уже всех желающих.
Еще одна острая тема – преподавание религии в школе.
Здесь очень много вопросов таких неоднозначных возникает, насколько это можно делать, всем ли детям можно преподавать, если они уже религиозные, какой-то конфессии принадлежат, насколько глубоко это нужно делать. Сегодня прошел этот круглый стол, много разных мнений было, был представитель института Герцена, которые и разрабатывают эту программу преподавания данного предмета, ну, решили, что данная тема должна прозвучать у нас.
Приехал на фестиваль толерантности и известный московский мужской еврейский хор «Хасидская капелла». Межконфессиональный концерт духовной хоровой музыки при участии этого хора называется «Все мы дети твои». Школа «Парасток» из города Полтава привезла литературно-хореографическую композицию «Дневник Анны Франк». Фестиваль обещает быть ярким и насыщенным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрика «Сегодняшний факт» завершила итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 ноября. Над ним работали продюсеры Оксана Паньер и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самой коррумпированной страной названа Сомали, а наименее коррумпированной – Новая Зеландия.
Народу вернули свободу. Были
теперь в стране допускаются вещания, в частности, на курдском.
В военно-следственный отдел Саратова обратился молодой человек, заявивший, что сбежал из военной части города Чапаевск.
Мы осуждаем решение Израиля построить 900 квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.